Четверо из мира без магии. Глава. Четверо из мира без магии. Глава 1. Удочка, батон и зеленое недоразумение. Солнце только-только начинало припекать макушки сосен, когда четверо путников свернули с протаренной пыльной дороги на едва заметную лесную тропку. Для 12-летнего Виктора этот день обладал почти сакральным значением. В его личном календаре, спрятанном под подушкой, субботы этого лета были обведены жирными красными кружками. Рыбалка для Витьки не была просто способом скоротать время или принести коту Ваське пару окуней на ужин. Это был ритуал, требующий предельной концентрации, молчания и того особого рода благоговения, которое обычно приберегают для входа в древний храм. Виктор шел первым, стараясь ступать бесшумно, словно рыба в реке уже могла услышать его шаги за полкилометра. В его голове уже разворачивалась идеальная картина. Поплавок, замерший на зеркальной глади затона, легкая рябь и тот самый, заставляющий сердце замирать, резкий уход лески под воду. Он так глубоко погрузился в эти мысли, что почти не замечал привычного препирательства, раздававшегося за спиной. «Это несправедливо, и ты сама это знаешь, Лена!» — раздался резкий, чуть сорванный голос Стаса. Стас, рыжий и конопатый мальчишка, чья энергия обычно била через край, словно закипающий чайник, разве что не подпрыгивал на ходу. Его заношенная футболка с выцветшим логотипом какой-то рок-группы казалась ярким пятном на фоне зелени. «Что именно, Стасик? То, что я ловлю больше тебя, или то, что ты опять забыл накопать нормальных червей?» — отозвалась Лена, даже не обернувшись. Она была на 2 года старше брата, Виктора, и носила это старшинство как невидимую, но очень весомую корону. Лена была единственной девочкой в их компании, и попала она сюда по чистой случайности, которая со временем превратилась в традицию. 2 года назад, когда Виктор впервые уговаривал мать отпустить его на дальнюю речку, та поставила суровые условия, только под присмотром сестры. Тогда Лена восприняла это как ссылку в каторжные земли. Она представляла себе часы скуки среди комаров и мокрых сапог. Но Виктор, проявив неожиданную дипломатичность, вручил ей свою старую запасную удочку. И произошло чудо, первая же поклевка, это живое, бьющееся сопротивление на другом конце лески, навсегда изменило ее отношение к мальчишеским глупостям. «Все дело в бамбуке», — не унимался Стас, указывая на длинное удилище в руках Лены. «Это твоего деда снасть, она заговоренная, не иначе. Мой пластиковый хлыст против нее, все равно, что зубочистка против сабли. Плохому танцору и ласты мешают», — философски заметила Лена, поправляя рюкзак. Между ними, словно массивный волнорез, шел Миша. Если Витя был душой компании, а Стас ее вечным двигателем, то Миша был фундаментом. Невысокий, но удивительно крепко сбитый, он напоминал небольшую, но очень надежную скалу. С первого класса Миша занимался самбо, один из всего потока, кто не бросил занятия после первой же недели изнурительных тренировок. Его спокойствие было легендарным. Казалось, даже если рядом упадет метеорит, Миша сначала дожует свой бутерброд, а потом спросит, какого класса был этот небесный объект. Кстати, о бутербродах. В правой руке Миша сжимал внушительный кусок свежего батона. Его мама, вечно переживавшая, что ребенок оголодает на свежем воздухе, каждое утро снаряжала его так, будто он отправлялся в трансатлантический переход. Батон был щедро смазан сливочным маслом, а поверх него густым слоем лежало вишневое варенье из тех ягод, что варится в огромных тазах все лето. Миша планировал оставить его на обед, честно планировал. Но едва они вошли в тень деревьев, аромат ванили и вишни стал настолько невыносимым, что рука сама потянулась к свертку. «Угощайтесь», — предложил Миша друзьям, прежде чем откусить первый кусок. «Нет уж, Мих, ешь сам», — усмехнулся Виктор, на мгновение выпав из своих грез. «Нам еще через ивняк продираться». Тропа действительно становилась все более капризной. Заросли ивы, густо разросшиеся вдоль невидимой пока реки, смыкались над головами ребят, создавая зеленый тоннель. Свет здесь становился странным, изумрудным и тяжелым. Воздух пах тиной, прелой листвой и чем-то еще сладковатым и непривычным, чего раньше в их лесу никогда не чувствовалось. «Словно в джунглях Амазонки», — проворчал Стас, раздвигая ветки. того и гляди, выскочит какой-нибудь ягуар. В наших широтах ягуары не водятся, максимум пьяный лесник, осадила его Лена, хотя сама невольно прибавила шагу. В этот момент Виктор, шедший впереди, замер так внезапно, что Стас по инерции врезался ему в спину. «Эй, ты чего тормозишь?» Начал было рыжий, но осекся.